Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Итоги выборов в Германии. Ну, в каком-то смысле они подтвердили прогнозы. В Бундестаг прошли блок Ангелы Меркель 32,9%, социал-демократы 20,6%, альтернатива для Германии 12,6%, свободные демократы 10,7%, левые 10,2% и зеленые 8,9%, явка почти 76%. Правительство сформирует, как мы понимаем, победившая партия Ангелы Меркель, или точнее ее блок. Социал-демократы Мартина Шульца уходят в оппозицию. Ну вот мы попробуем разобраться, что значит для России четвертая победа Ангелы Меркель и третье место, как говорят, прокремлевских ультраправых из партии «Альтернатива для Германии». Это обсудят наши гости. Федор Шилов-Ковидяев, Мария Харольская в студии. Владислав Белов будет с нами по телефону. Юрий Векслер и Николай Митрохин по скайпу. Также как и Сергей Жаворонков. В общем, экспертов у нас сегодня много. Давайте попытаемся понять, где же главная сенсация. Ну, вот Ангела Меркель по итогам выборов сделала выводы. Послушаем.
Безусловно, мы надеялись на лучший результат. Тем не менее, у Христианско-демократического союза остается мандат на формирование правительства. Наличие альтернативы для Германии в парламенте станет большой проверкой для нас. Мы проведем глубокий анализ, потому что хотим отвоевать обратно голоса избирателей альтернативы, решая проблемы, выслушивая опасения избирателей, иногда даже их страхи. Но в первую очередь благодаря хорошей политике. Благодарю вас от всего сердца. Эта избирательная кампания была очень веселой.
У нас сенсация была в том, что кампания была в чем-то веселой, Мари.
Я бы не нашла ее веселой, наоборот, называют достаточно скучно. Если мы вспомним дебаты Шульца и Меркель, то в них не было достаточно серьезной, как говорят, остроты. То же самое можно сказать про дебаты между свободными демократами и зелеными. То есть как раз-таки здесь было все достаточно мягко, и каких-то серьезных разногласий между партиями не было.
А кто же веселил-то публику все-таки, Федор Вадимович?
Нет, ну, она была живой довольно. Я бы не сказал, что, видимо, это имело в виду госпожа Меркель, потому что действительно оживляла дискуссию и альтернатива для Германии, да, и Делинке тоже там выступала со своими номерами довольно
активно. То есть
активно.
Маргиналы слева и справа.
С одной стороны. С другой стороны, все-таки ярко выступили свободные демократы, да, все-таки, да, получили 80 мест. Это меньше, чем у альтернативы.
То есть вернулись которые... в Бундестаг.
Да. Нет, но меньше, чем у альтернативы, которая просто ворвалась, да. То есть такое впечатление, что на плечах вот фрау Ангелы, да, они просто въехали в парламент. То есть в этом смысле, да, она была живая, была какая-то дискуссия, а веселья не было, потому что дебаты между основными участниками, конечно, выглядели скорее скучно. Да, потому что, ну, Шульц совершал реверансы в адрес Ангелы Меркель. Она тоже как-то довольно так вот к нему относилась.
То есть они не хотели поссориться.
Да, да. Но это и было трудно, потому что все-таки, я должен сказать, что и класс, конечно, у Шульца, ну, мягко говоря, поменьше сильно, чем у Меркель. И с образованием у него, как известно, проблемы. С незаконченным, да, там, ну и так далее. Хотя он вроде как раз человек веселый, с чувством юмора, как говорят, не знаю, я с ним лично не знаком. Но главная эта его проблема, конечно, заключалась в том, и это уже многократно обсуждалось, ничего нового я не скажу, то, что он очень долго просидевший в Европейском парламенте и будучи его председателем, конечно, во многом проводил линию, за которую выступала Меркель. И выйти вот за эти рамки, видимо, все-таки ему не хватало фантазии. Вот почему образование, все-таки я обращаюсь к молодым людям, очень важно, да, хорошее образование.
Вы как профессор Вышки рекламируете качественное,
нет,
дорогое образование.
Я уже давно не профессор Вышки, но у меня одно из лучших образований в мире, да, все-таки древнегреческие и латинские языки, которые дают глубину и широту взгляда.
Хорошо, будем учиться. У нас, да. Юрий Векслер сейчас на связи из Берлина. Юрий, добрый день. Ваш взгляд на сенсационность этих выборов или не сенсационность?
Знаете, я думаю, что сенсационность присутствует, и она долгоиграющая. Она будет еще только-только постепенно осознаваться, потому что сегодня день отрезвления, и, например, я считаю, статью в Die Zeit, которая вообще говорит заголовок «Меркель ohne Land», то есть «Меркель без страны». И в первой фразе говорится, что, наверное, лучше было бы ей прямо сейчас уже и уйти. И тогда, возможно, Германия не была, Германия не было бы так, как в Австрии. Не знаю, там я дальше текст не читаю. И такого рода заголовки я встречаю. Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг пишет, это поражение элит в Германии. И поэтому все немножко в ужасе от того, что привнесет альтернатива для Германии в парламентскую культуру. До сих пор казавшуюся абсолютно стабильной, а уже понятно, что она привнесет, потому что их депутаты этой партии в 13 парламентах показали, как они себя будут вести в Бундестаге. Поэтому все-таки главная сенсация, пожалуй, это, а что такое все-таки успех. И наглый успех, и наглые провокации с первой секунды. Потому что господин Александр Гауланд, который один из главных кандидатов был из двух от этой партии в парламент и будет возглавлять фракцию, уже прокричал, что мы будем охотиться, мы устроим охоту на госпожу Меркель, мы устроим охоту на любого, кто возглавит следующее правительство, и мы вернем себе свою страну и свой народ. Знаете, это как поэтически перекликается с заголовком, что она без страны. Поэтому на самом деле шок очень большой. Шок большой, потому что еще и непонятно совсем другое. После демарша господина Шульца с отказом от большой коалиции, хотя есть не сомневающиеся, они говорят, что это, возможно, тактика, но он стоит как скала. У Меркель вообще будет очень трудная ситуация с формированием правительства, потому что это тоже всем понятно, что это совсем непростая штука, договориться коня и трепетную лань, то есть свободных демократов в одну упряжку с зелеными. И варианты, может быть, и могут быть, но такая коалиция не представляется на перспективу стабильной и долгой. Поэтому на самом деле победила ли Меркель? Ну вот статьи говорят о том, что только арифметически, а фактически это, конечно же, поражение, как и поражение социал-демократов. Поэтому...
Хорошо, давайте мы в студии спросим, победила ли Ангела Меркель все-таки? Как вы скажете, Мария?
Ну, я считаю, это действительно пирова победа, потому что это достаточно сенсационный результат, что две народные партии набрали в сумме только около 52%. То есть даже если бы большая коалиция состоялась, но это сенсация, что они бы... Ну, всего лишь на 2% перевалили бы за половину. Это, конечно же, большой шок.
А шок из-за чего все-таки? Вот мигранты, да, это вынужденная необходимость пустить мигрантов. То есть, либо надо было воевать в Сирии, либо надо было принимать беженцев. Или что-то еще добавило, так сказать, ну, в этот компот?
Конечно, миграционный кризис повлиял, но я бы не стала называть его основным фактором. Мне кажется, тут стоит говорить, в принципе, о определенном кризисе народных партий. Все-таки партия Меркель, она ее значительно сдвинула, ну, условно говоря, влево. И что социал-демократы, что христианские демократы, между ними нет значительной разницы. И получается, этот сдвиг партии освободил место справа, куда и, условно говоря, вклинилась альтернатива для Германии. То есть миграционный кризис, да, возможно, был катализатором, показавшим все проблемы народных партий. Но мне кажется,
хорошо, это Федор Владимирович, ваш взгляд.
Ну, смотрите, Машенька очень правильно сказала, что вообще, в принципе, вот коалиция, которая будет там следующая, да, она на самом деле скорее будет левой, чем правой. Да, потому что мы знаем, что и свободные демократы, как либералы, это все-таки левые, да, и зеленые еще левее там.
У них своя повестка.
Да. Но все равно она левая. Да, и вот это вот плевение правой политики, оно, безусловно, сыграло злую шутку. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь надо еще учитывать турецкие факторы. На самом деле национальные меньшинства вообще во всем мире, в любой стране, как правило, голосуют очень консервативно. Но из-за вот этой острой очень полемики, которая возникла буквально в предвыборный год, ну, чуть раньше, но обострилась в предвыборный год между Германией, которая, конечно, представляла прежде всего фрау Меркель, и Турцией во главе с Эрдоганом, она отшатнула значительную часть турецкой общины, той, которая голосует, да, то есть граждан Германии турецкого происхождения, отшатнуло от Меркель.
А с другой стороны, вот один из лидеров «Зеленых», Аксимир, как раз он критик Эрдогана. Так
тут,
палка о двух концах. Нет,
вы понимаете, да, что вот лучше бы уже тогда голосовать за «Зеленых», да, где есть свой, по крайней мере.
Хорошо, давайте мы, у нас Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований из Берлина, я так понимаю, с нами на связи. Опять же, ваш взгляд вот на прорыв этой альтернативы для Германии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, что такое альтернатива для Германии, мы узнаем, наверное, в последующие 4 года, когда партия, представляя порядка 100 депутатов, реально покажет свое истинное лицо. Пока мы сейчас видим 13 земельных парламентов, пока мы знаем скандальные заявления отдельных политиков, которые формируют имидж партии как праворадикальную, как националистическую, как нерукопожатную. Но вопрос, что есть партийный базис, абсолютно открытый. Есть протестное голосование, голоса, которые раньше уходили к зеленым союзу 90-х, к партии левая теперь собрала альтернатива. Начала она с Пегиды, с протестных движений против исламизации Германии, неудачное высказывание Меркель, соответствующее антимигрантские настроения сформировали вот этот протестный потенциал. Но, наверное, было бы неправильно говорить, как некоторые эксперты утверждают, что это партия одной темы антимигрантской. Да, 13%, около 13% – это много. Но будем, наверное, говорить, что это и есть тот протест, антимигрантский потенциал. Но плюс к этому, наверное, тот миллион, по оценкам голосов, который ушел от ХДС, это явный счет, выставленный лично Ангеле Меркель и ее партнерам по коалиции вот за то болото, в котором оно оказалось. Болото, конечно, в кавычках, политическое. Болото, связанное с тем, что правительственная коалиция ни шатка, ни валка реализовывала реформы, не реагировала на те внешние и внутренние вызовы, так как это реагируют быстро малые партии. Да, я, кстати, не ожидал, что «Зеленые» столько много получат, потому что партия тоже оказалась в своеобразном кризисе. И левые, в общем-то, недополучили голоса. Поэтому вот этот протест, кризис народных партий, наверное, еще не характеризует некий уклон вправо или некий популистский праворадикальный уклон Германии в целом. В любом случае, АДГ заявляет себя партией центра, консервативной партией, партией, которая якобы готова сотрудничать с ХДС без Ангелы Меркель, которая элегантно, оказавшись в положении нерукопожатной партии, накануне заявила: «Извините, коллеги, наоборот, это вы для нас нерукопожатные. Это мы с вами не готовы сотрудничать, это вы ввергаете Германию в политический кризис и так далее». Поэтому я с интересом буду следить за тем, как покажет себя альтернатива. Накануне Гауланд скандалил, вел себя, в общем-то, чисто популистски, скандально, по-жириновски, можно сказать, в общем-то, подтверждая вот некий такой имидж радикального политика. Но пока я не стану эту партию именно позиционировать так, как это сделали СМИ, не так страшен черт, как его малюют. Скажу, что наиболее негативно отреагировал бизнес. Эрик Швайцер сегодня на пресс-конференции в Берлине, презентуя результаты опроса и обращаясь к будущим политикам поддержать бизнес в конкретных проектах, заявил, как и другие коллеги, что бизнес напуган, бизнес разочарован, бизнес не знает, насколько будет стабильна Германия в целом. Но я думаю, вот эта политическая встряска, которую уже устроила альтернатива для политической жизни Германия, пойдет на пользу, а сама АДГ, это мой прогноз, образумится и поймет, что тот имидж, который у нее сложился, это путь в никуда. А для того, чтобы стать реальной партией середины, стать реальной консервативные силы, которые конкурируют или взаимодействуют вместе с ХДС, им предстоит очень много сделать. Еще коротко отмечу, что в рамках предвыборной программы «Альтернативы» неприемлемым является евроскептические заявления, политические заявления о необходимости референдума выхода Германии из Евросоюза, из еврозоны, жесткие антимигрантские высказывания. А по всем другим темам, будь то пенсионная политика, семейная политика и так далее, она вполне комфортна для переговоров с другими партиями.
Скажите, а как же быть вот с пронацистскими заявлениями лидеров этой партии, собственно, и там по поводу героев вермахта, и по поводу, вот, кстати говоря, тут последнее событие, некая там активистка этой партии разместила в сетях фотографию Гитлера с текстом «Пропал без вести в 45-м году, Адольф, пожалуйста, отзовись, ты нужен Германии». Ну вот ее из партии исключили, но это не единственный же случай.
Мы по пальцам пересчитаем такие заявления. Политик, который заявил там о том позоре, который свидетельствует размещение мемориала в центре Берлина, уволен из рядов партии. Да, проблема сейчас руководства, которое жестко не пресекает такие заявления. Фрау Петри отодвинули в сторону в рамках выборной кампании. Она сейчас старается опять закрепиться. Это бульон, да, это политический бульон, в котором партия варится, где вот эта небольшая группа вот этих вот, ну, не знаю, как назвать, неприемлемых политиков, которые пока еще не получили должной оценки и в руководстве партии, и в базисе, пока вот ведут себя так вызывающе. Ну, наверное, я уже упоминал лидера ЛДПР, то есть чем скандальнее, тем лучше. Но посмотрим, если руководство партии не сделает соответствующих выводов, то еще раз повторю, немецкое общество, особенно западно-германское, конечно, восточно-германское немножко здесь правее и радикальнее, в общем-то, не поддержит этого. Поэтому еще раз, 13% – это не базис, это как раз возможность через протесты наказать правящую коалицию. И коллеги правильно говорят, конечно же, две стороны одной медали. Имеет право Меркель формировать коалицию, ну и самой партии в ХДС, а тем более еще в КСС, которая еще больше голосов потеряла, в общем-то, тоже выписывается счет руководству. И ХДС, ХСС сейчас находится в не лучшем положении с точки зрения переговоров. И не факт, что ХСС подпишется под будущими переговорами с свободными демократами и с зелеными. Здесь очень сложная ситуация. И у альтернативы, если там есть грамотные политтехнологи, должно быть понимание, что радикальные настроения и заявления это ненадолго.
Спасибо. Владислав Белов был на связи у нас с московской студией. Я хочу дать слово еще одному нашему гостю по скайпу. Сергей Жаворонков, научный сотрудник Института Гайдара, с интересом тоже следит за ситуацией в Германии. Я так понимаю, с симпатией к партии «Альтернатива» как политик какого тоже правоконсервативного толка. Но что вы скажете? Все-таки у «Альтернативы» были результаты гораздо выше, и опросы давали ей там бывало и 16, к 17%. Так что, видимо, пик любви к этой партии прошел или нет? Так, ну ладно, адресуем студию. Прошли пик или нет, альтернативщики?
Ну, действительно, в период миграционного кризиса опасались намного худших результатов. Ну, точнее сказать, лучших для альтернативы, но худших для остальных партий. Однако, несмотря на это, можно сказать, что непосредственно перед выборами прогнозы для альтернативы были не такими хорошими. То есть как раз-таки ожидали, что она наберет 9%. Вот почти практически последние результаты были 9%. Однако этим прогнозам достаточно сложно доверять. Видимо, не все граждане что они были готовы сказать социологам, что они будут голосовать за альтернативу.
А явка, может быть, повлияла? Явка же выше, чем в прошлый раз.
Не намного. Примерно столько же, сколько было и в 2013 году.
Я, знаете, на что еще обратил внимание? В Баварии Христианский социальный союз выступил гораздо хуже, чем он выступал раньше. Потерял достаточно большое количество голосов. Там порядка чуть ли не 10% в рамках земли. И это 2%, которые вот у коалиции были.
В общем, коалиция потеряла больше
8. А что там случилось? Вот как вы думаете? На баварском поле.
Ну, видимо, тут как раз сыграл свою роль определенный, если можно так выразиться, консерватизм Баварии. Ну, ее считают самой консервативной землей, но если не считая Саксонию. И, видимо, альтернатива в этом вопросе сыграла, выступила консервативнее, чем ХСС. Зельхофер, он не смог продавить свои требования. Меркель, как известно, выступила против. Ну, то есть миграционный вопрос здесь партия поправила, все-таки ХДС, но не настолько, как этого требовал Христианский социальный союз. И, видимо, недовольство вылилось.
Я так понимаю, что есть еще вообще эта проблема региональная, да, Запад и Восток, да?
Нет, это, конечно, присутствует, безусловно, потому что Восточная Германия вообще ведет себя довольно радикально все-таки. Знаете, 46 лет, проведенные в составе социалистического лагеря, они определенным образом формируют психологию. Да, и, в общем, там вот такие люди достаточно экстремальных убеждений в любую сторону, на самом деле. Они могут быть экстремально левыми или экстремально правыми. Но это присутствует, действительно. В Запад, в этом смысле, намного более ровный, в хорошем смысле этого слова, и намного более спокойный. Но я думаю, что сыграла свою роль, конечно, еще и усталость. На самом деле, и от фрау Меркель, и в какой-то, наверное, степени от Зейхо.
А с другой стороны, она символ стабильности?
Ну, вот, понимаете, да, дело в том, что все-таки стабильность – это такая вещь обоюдоострая, да, потому что стабильность легко превращается в стагнацию всегда. Вот, и в этом смысле, конечно, у Германии не такое положение, которое позволяло бы говорить о стагнации, но тем не менее, в том числе и процессы, происходящие в Европейском Союзе, они отразились и на Германии, и отразились на этих выборах, потому что, конечно, и Brexit сыграл свою роль. Конечно, он динамизировал, мы видим по всему Европейскому Союзу настроение, что а не пойти ли нам, не вернуться ли нам обратно к себе домой и вообще не завершить ли с этой дурной историей, тем более, что на самом деле и польский фактор здесь играет, потому что поляки, ну, как бы в своей обычной манере они так как бы предъявляют всем претензии, начиная с
немцев. Но сейчас там право консервативное
правительство. Да, начиная с немцев, да, которых они тоже повеселили своими как раз вот требованиями незадолго, да, и заканчивая Россией, да, то есть вот так вот мечется, чувствует себя жертвой. Но это такое как бы вот завышенная гордыня, она всегда выливается либо там в самовосхваление, либо там в самоуничижение. Вот, поэтому это тоже сыграло, потому что, поймите, да, вот эта вот молодая так называемая Европа, которую еще Жак Ширак предлагал заткнуться, да, вот она немножко напрягает, конечно, вот тех, которые привыкли к тому, что вот они в принципе здесь работают, они тянут ВОЗ всего Европейского Союза, а, как говорил один наш лидер, а им все время что-то подбрасывают. Вот. И такие вот антиевропейские настроения, они сказались, безусловно. И они сказались, поскольку этот флаг антиевропейский очень активно поднимала альтернатива, да, конечно, сказались и на ее результатах, конечно, сказались и на результатах Меркель, потому что и Зейхофера, потому что они, наоборот, такие, как бы, не то что оптимисты, еврореалисты, я бы сказал, да, что все-таки надо оставаться в тех рамках, да, и практически, как мне кажется, может быть, я не прав, но осталась незамеченной позиция довольно жесткая по отношению к Британии, которая вообще должна была бы сыграть на Меркель, на Зейхофера.
То есть
вообще,
платите, да, за выход?
Да. Вот это вот должно было бы как-то больше сыграть. Но, видимо, как-то вот общее внутри общественное настроение и общая вот такая вот, ну, не скажу хаотичная, но, в общем, какая-то неопределенная ситуация в Европейском Союзе тоже сыграла в минус.
Хорошо, Владислав Белов у нас тоже на линии. Я еще хотел вас спросить, Владислав, о том, что, собственно, вот происходит в восточной части Германии. Вот откуда такой интерес? Ну, понятно, что за левых там голосуют в силу традиции ГДР, а вот все-таки к праворадикальной, так сказать, такой идеологии, популистской праворадикальной.
Ну, я думаю, это наследие советской системы. Две части Германии развивались после 1945 года по различным идеологическим трекам. Если в Западной Германии был действительно час ноль, как говорят немцы, была реальная генцификация не только экономики, но и представлений о нацизме, то в Восточной Германии, в ГДР, ну, шла такая немножко другая модель, был формальный пролетарский интернационализм, другие представления о том, кто прав, кто виноват. И мне кажется, что этот такой вот формальный подход к интернационализму сформировал неожиданно неприятие реальных тенденции в Европе, то есть другие культуры и так далее. Да, уже в ГДР было неприятие вьетнамцев, которые приезжали туда в качестве гастарбайтеров, было неприятие братских африканских стран. Мне кажется, этот национальный радикализм или радикальный национализм проявил себя в полной мере в последние годы, когда трудности объединения Германии были перенесены опять в категорию «кто виноват?», «виноваты внешние силы», «виноваты ведь те, кто отбирают у вас работу» и так далее. Конечно, мы говорим только о части восточно-германского общества, говорим о Мекленбург-Передней Померании, где наиболее так вот ярко проявляются радикальные настроения. Это округ Ангелы Меркель, это ее федеральная земля. Но, опять же, повторюсь, это не в целом восточно-германское общество, а только часть его. Но там, где есть проблемы, там есть благодатная почва для того, чтобы говорить именно о националистических тенденциях, чтобы говорить о возрождении гордости, чести и так далее. То есть типичный национализм. Но, тем не менее, в целом, в крупных городах, если говорить Берлин, Дрезден, Лейпциг и так далее, настроения, конечно, другие. Еще раз повторюсь, что альтернатива для Германии – это не НДП, это НДПГ, партия, которая находится на грани запрета, которую не смогли запретить, но, по крайней мере, лишили ее финансирования в рамках предвыборных кампаний. Кстати, альтернатива для Германии находится в поле зрения федерального ведомства по защите Конституции. И здесь, как говорится, государство может сказать свое веское слово, если партия перейдет эти границы. И единственное, замечу, что в 2013 году гораздо меньше приняло участие в голосовании, всего наши 71,5% от 61,5 миллионов граждан. В этот раз 76,5%, на 5% больше. Эти 5%, я вижу, это те неизбиратели, которые традиционно не приходили на участки. В Германии нет пункта против всех. И вот эти 25% или 30% молчаливых неизбирателей стали себя проявлять в 2016-2017 году во время земельных выборов. И я вижу, что эти неизбиратели, при этом их тоже различают Дауэр, Ништвеллер, те, которые принципиально не ходят, и те неизбиратели, которые ждут своего часа. Вот мне кажется, что вот эти 5% внесли существенный вклад в повышение популярности малых партий. Еще раз повторю, что именно все малые партии достойно выступили, отобрав голоса у народных партий, которые похожи на жирных карасей или карпов, не важно, как там их обозначать, и заслуженно потеряли свои голоса. Поэтому интересно будет, станет ли альтернатива реальной лидером оппозиции, потому что если все-таки случится чудо, Ямайка не состоится, то у социал-демократов есть все-таки шансы возвратиться в большую коалицию в качестве таких спасателей и спасителей нации, хотя они уже заявили, что они пойдут. Тогда социал-демократы, если они останутся в оппозиции, будут ведущей силой, что все желают. А если все-таки Ямайка не станет, то альтернатива появится дополнительный голос. Они будут говорить всегда после федерального канцлера, как ведущая оппозиционная партия. Они получат дополнительные места в комитетах, руководство в комитетах и так далее. Вот тогда будет интересно, как сложится судьба парламента, если они станут лидерами оппозиции. Но пока вероятность минимальна.
Спасибо. Владислав Белов у нас на связи. Я еще хотел спросить, Мария, а вот какую роль будут играть левые? Они получили 9%. Они тоже маргинальная такая сила. В правительство их не зовут. Ну, а что они будут делать?
Ну, мне кажется, после появления в Бундестаге АФД левые уже не стали настолько маргинальными, потому что...
Но они Путина есть... хвалят, правда. В этом смысле они не маргинальны вместе с российским народом.
Ну, как бы, все-таки у левых не все так просто, потому что эта партия, как они сказали, что они полностью отказываются. Ну, то есть они признают ошибки ведущей СЕПГ, то есть ведущей партии ГДР, поэтому у них там не единоначалие, у них множество блоков, поэтому там нельзя сказать, что все хвалят Путина, то есть есть платформы, которые действительно его поддерживают, и есть платформы, которые настроены на то, чтобы стать более этаблированной партией, на то, чтобы сотрудничать, возможно, с социал-демократами, и вот как раз-таки они Путина скорее критикуют. Ну, мягко критикуют, конечно. И, в принципе, если вы смотрели предвыборные программы левой партии, то они...
А вы их изучали,
естественно, то как раз-таки вопрос России в своей предвыборной программе левые обошли. Видим, как раз в первую очередь из-за больших разногласий в самой партии. То есть они мягко покритиковали Россию за Сирию, ну так, не жестко. Вопрос Украины они оставили, ну они ничего не сказали, они оставили его за рамками. То есть не вопрос Крыма за рамками, а вообще весь вопрос этого конфликта.
Ну вот у нас наконец восстановилась связь с нашими коллегами. Во-первых, я хотел бы тогда дать слово Сергею Жаворонкову, который в сетях активно выступает в поддержку альтернативы для Германии и пытается доказать, что там не нацистские это отклонения, это все мелочи, а вот этот тренд, который антимигрантский, так сказать, восторжествовал, это очень важное такое политическое событие для Европы. Сергей, пожалуйста.
Добрый вечер еще раз. Значит, что хотел бы я сказать? Вот тут говорили, что левые там не одинаковые, но и альтернатива для Германии – это созданная снизу партия, которая тоже абсолютно не одинакова. Вот упоминали Гаулланда, да, а у партии есть и второй сопредседатель Алиса Вайдель, которая абсолютно не выступает там с каких-то пропутинских позиций. Я всем радиослушателям советую найти программу партии «Альтернатива для Германии» в интернете, она переведена на русский язык, и посмотреть,
да, что это русскоязычным избирателем, да, это известно.
Классическая либеральная, правоконсервативная в американском смысле, либеральная в российском смысле программа. Снижение налогов, снижение государственных расходов, борьба с исламизмом, запрет всяких минаретов абсолютно ненужных, которые там, да, людей в 5 утра будет. Значит, ликвидация массовой миграции из исламских стран.
Ну и нацистов хвалят заодно.
Ну, слушайте, итоги Второй мировой войны неоднозначны. И в Германии, как и в России, есть травма, да? То есть, если вы говорите, что вы там против, так сказать, нацизма, да, то вы же не обязательно за Сталина. И точно так же, если вы, значит, за Сталина, то вы не обязательно против нацизма, да? Соответственно, там были тяжелые проблемы. Есть проблема беженцев, их потомков. Ведь напомню, что по итогам Второй мировой войны масса немцев была выслана из там, Польши, Чехии, бывшей Пруссии, нынешнего Калининграда. И далеко не все те немцы, которые вынуждены были жить в то страшное время, они виновны в преступлениях Гитлера. Значит, вот я рекомендую всем хорошую историческую работу Тимоти Снайдера «Кровавые земли. Европа между Сталиным и Гитлером». Да? У многих тогда не было хорошей альтернативы. Это известно там под неоднозначным фигурам и российской, и украинской истории. Там генерал Власов, там Степан Бандера. Значит, вот поэтому, если кто-то говорит, что в Германии не нужно просто вот, значит, взять там и скопом всех участников вермахта объявлять преступниками, то ну, в этом есть здоровая, так сказать, некая, так сказать, основа.
Понятно. Вот у нас Юрий Векслер сейчас на линии. Юрий, в Берлине были как раз этим вечером выборным мощные протесты против такого успеха альтернативы для Германии. Ну вот они протестовали-то против чего? Против мигрантофобии или вот против таких вот, как нам выразился наш коллега, здоровых настроений, так сказать, по реабилитации там вермахта или тех, у кого не было плохого, хорошего выбора?
Вы знаете, там кампания была очень пестрой, очень сборной, и они хотели, во-первых, действительно показать реально находящимся там на четвертом этаже и смотрящим сверху на Александерплац руководителям партии «Альтернатива для Германии», что они есть и что они против того, чтобы эта партия вообще имела трибуну. Вот. Там не было конкретности, но там, тем не менее, лозунги, плакаты, они были антинацистского толка. Они, значит, напоминали, что так может начинаться то, что уже было, что они не хотят повторения. Это была, я бы сказал, антифашистская, там были вообще представители антифа, антифашистская, антинацистская демонстрация. То есть они воспринимают альтернативу однозначно, я бы сказал, на запах. Запах оттуда идет понятно какой. И как бы ни говорили разные представители партии, что ну да, этот там оговорился. Надо сказать, Бьерна Хокке, я хочу возразить господину Белову, его из партии еще не исключили. Просто есть решение начать процесс исключения. В Германии любая партия исключает очень долго. И будет ли Бьерн Хокке, который сказал, что монумент убитым евреям Европы это позорище, вот. Будет ли он исключен, мы этого тоже не знаем. Поэтому все эти сигналы доходят до людей, которые не хотят повторения немецкого прошлого. И мне кажется, что спектр противостояния альтернативе для Германии, он широкий. Он еще даже не определился. Мы еще увидим это на уровне парламента. А демонстрация была совершенно такая антифашистская.
Понятно. Юрий Векслер, спасибо вам за участие. Федор Шевков-Ведяев, что вы скажете? Вот будет такая раскачка политическая в Германии? Вот некоторые говорят, эксперты, что Кремль очень надеялся на эту раскачку. Поддержать левых маргиналов, поддержать правых, как во Франции тоже Марин Ле Пен поддерживали. Ну и на Трампа, кстати, надеялись, похоже. Но вот, кажется, пролетели с этим делом.
Ну, смотрите, значит, я начинаю надуваться гордостью, когда слышу такие речи, потому что, значит, оказывается, мы такие мощные, такие сильные, такие все проникающие. Все, значит, наши агенты, которые достигают, ставят...
В сетях работают агенты. Мы сейчас вам докажем.
Ставят цели, эффективные достигают и так далее. Нет, конечно, я думаю, что все это сильно преувеличено. Главное, чтобы это не превратилось в такую активно текущую паранойю. Потому что это все имеет, к сожалению, такие шансы, и ничего хорошего это никому не принесет. Значит, я должен сказать, что вообще на самом деле вот эти вот настроения, да, которые выразились в каких-то совершенно крайних заявлениях некоторых представителей вот альтернативы для Германии, они присутствуют в германском обществе очень сильно и давно. И устойчиво. Я хочу напомнить, что лет 10 тому назад был опрос, который они стали сильно афишировать после того, как получили результаты, где на вопрос о том, кто из политических деятелей 20 века больше всего пользы принес Германии, на первое место был поставлен Адольф Гитлер.
Ну, это когда было? Это было в 50-е годы.
Нет. Он был повторен 10 лет назад, я повторяю, да? Вот. И это произвело эффект такого шока, и поэтому его не стали популяризировать, в отличие от того, что говорили, да, вот о 50-х годах. Поэтому поймите, здесь есть, между прочим, один очень опасный момент, потому что действительно сознание германской нации удалось переформатировать после Второй мировой войны, и многие живут в состоянии покаяния и в ощущении необходимости каяться за вот это вот жуткое прошлое, которое было в первой половине 20 века. Но постоянное покаяние вызывает утомление психологическое. И оно может очень легко сломаться совсем в другую сторону. Знаете, я однажды в аэропорту Франкфурта наблюдал, как суетятся сотрудники вокруг одного физически в сложном положении находящегося израильтянина, вот как они вокруг него выписывают круги. И у меня возникла картина прямо противоположная, что вот по щелчку пальцев они начнут топтать его ногами.
Ну потому ладно, это вы уж что-то выдумываете.
Нет, ничего подобного. Потому что это было настолько гипертрофировано, настолько маркировано, настолько это было показушно, что это всегда
люди хотели выполнить свой долг. У нас на линии Николай Митрохин, сотрудник Института восточноевропейских исследований из Бремена. Николай, добрый вечер. И я хотел прежде всего вас спросить тоже вот о правых силах, которые, так сказать, выступили на выборах достаточно успешно. Вот, насколько я понимаю, ведь российские сети, российские разные сообщества тоже работают в этом секторе русскоязычных в Германии достаточно большом. Вы опубликовали на эту тему статью. Как это все повлияло на предвыборную ситуацию и на результаты?
Ну, я бы сказал, что в первую очередь на результат повлияла политика, точнее отсутствие политики ведущих партий страны в отношении русскоязычных, которых они в течение 20 лет не замечали, как только проблемы с ними были сняты, как бы считалось, что все они интегрированы, нормальные немцы и все прочее. Вот, в результате как бы в публичном пространстве Германии существует турецкая тема активно, или там условно представителей людей с исламским бэкграундом, и не существовала тема русскоязычных. Это, собственно, как бы основа всего того, что произошло, и это открывало возможность для Путина и как бы российских интернет-войск как бы воздействовать на русскоязычную среду в Германии. Соответственно, как бы через российские социальные сети, которые как бы популярны среди русскоязычных, была создана система сайтов, групп, в которых проводилась пропаганда как бы пропутинская и антимеркелевская. Кроме того, правые партии немецкие, типа «Альтернатива для Германии» и другие, как бы, также вели там активную агитацию, в том числе на русском языке. И это, безусловно, как бы, по совокупности сильно повлияло на мобилизацию русскоязычных избирателей в Германии в пользу консервативной партии, такой как КФД.
А сколько вообще русскоязычных избирателей, вот так, на прикидку?
Не очень много. Ну, это как бы нету вообще даже точного числа как бы русскоязычных жителей Германии, это неизвестно, поскольку там критерии, по которым считаются, реально не охватывают их. Но условно считается, что не менее 4 миллионов человек. Не менее 4 миллионов русскоязычных жителей Германии, но из них, из русскоязычных, реально большая часть, подавляющее большинство обладает избирательными правами.
Ну что ж, давайте мы теперь от этой темы немножечко отойдем в сторону отношений России и Германии, собственно. Ну, во-первых, как в России воспринимают эти выборы, давайте мы посмотрим опрос на улицах Москвы.
Повлияют ли итоги выборов в Германии на отношения с Россией?
Мне кажется, нет, все останется, как и было.
Почему так думаете?
Ну, не знаю, одна и та же женщина у власти, поэтому, в принципе, думаю, нет.
конечно, повлияет. Либо плохо, либо хорошо. Это тоже результат. Вот так. Мне даже кажется, это лучше, потому что первое, что они сделают, это уберут из Европы всех беженцев и всех этих ребят. Потому что у них есть своя страна, у них есть отдельное свое поле, где они делают свои законы.
Выборы в Германии в любом случае будут направлены на развитие Германии. И на внешнюю политику это вряд ли кардинальным образом повлияет. Когда победил Трамп, все думали тоже, что он настроен ближе к России. Однако последние санкции показали, что все с точностью да наоборот. Поэтому тут можно прогнозировать все, что угодно, но я думаю, нет, не повлияют.
Я увидел результаты выборов. Не будет никакого изменения в отношении между Германией и Россией. После этого я не знаю, как относится партия АФД к России. Но я знаю, что они националисты, и они не хотят ничего по поводу миграции и так далее.
Я не думаю, что что-то сильно повлияет, потому что, насколько я понимаю, вот националисты выборов в Германии не выиграли. Вот, Меркель остается на своем месте, и, собственно говоря, в общем, радикальных изменений, скорее всего, не будет. В любом случае, дело имеет с кем-то реальным, вроде Меркель, вот, а со всякими маргиналами, наверное, все же прямо так дело иметь они имеют. Кроме того, это просто опасно, потому что они сумасшедшие люди.
Больше зависит здесь от России, как будут строиться наши отношения. Если сказать открыто, откровенно, нам нужно вывести войска из Украины, в первую очередь, соблюдать Минские соглашения, которые были в том числе подписаны Германией, и которые до сих пор никак не могут прийти к своему итогу. Ну и мне кажется, нужно вернуть Крым Украине. Тогда отношения нормализуются и с Германией, и со всем западным миром.
Вот давайте мы, так сказать, обсудим эту тему. Собственно, Мария, как вы считаете, вот эта победа Меркель трудная, да, и сохранит ли она отношение к режиму Путина нынешнее, сохранится ли режим санкций, которые были введены в ответ на агрессию в Украине?
Ну, мне кажется, что политика Германии по отношению к России значительно не изменится по итогам этих выборов. У всех ведущих партий, за исключением как раз-таки левых и АФД, примерно сходные взгляды на политику по отношению к России, на политику санкций, поэтому коренных изменений не будет. Да, единственным был спорный момент с представителем свободных демократов.
Это Линднер, да?
Да, Линднер высказался по поводу того, что вопрос Крыма нужно вывести за скобки. Но опять-таки это...
Ну, ему там прописали в партии.
Да, во-первых, мы можем сказать, что партийная программа партии достаточно радикально, занимает достаточно радикальную позицию по отношению к России, так что здесь он как-то, можно сказать, попытался...
То есть соблюдайте
договоры. Да, может быть, он здесь как-то уравновесил, скорее, резкие слова в программе партии, свое какое-то личное мнение. Опять-таки, да, он ведь не сказал... забыть вопрос Крыма. Он просто сказал оставить его за скобками. То есть единственное, что может измениться, что новые люди, попытка каких-то... попытка построить диалог, какие-то новые площадки для переговоров, но радикальных изменений нет.
Сергей Жаворонков, ваш взгляд на российско-германские отношения. Собственно, ну, мы видим, что Путин, Кремль не собирается менять свою украинскую политику. Ну, какие-то разговоры о миротворцах и так далее. Но, собственно, Крым твердо наш, в кавычках, и в Донбассе там вот эти... так называемые сепаратисты, они продолжают поддерживаться. Что, на ваш взгляд, будет делать руководство Германии вот в новой конфигурации, которая возникает, ну, вот возможное трехпартийное правительство христианских демократов, зеленых и либералов?
Я думаю, что будет делать то же, что и раньше, то есть скрытое сотрудничество и поддержка Путина Напомню, например, что именно правительство Меркель активно выступает за «Северный поток-2», и объясняет, что он должен быть выведен из общего энергопакета и что не подлежит общеевропейскому регулированию. Значит, ну, в свое время, так сказать, лично в избирательном округе Меркель в Померании, значит, фирма бывшего министра энергетики России Юсуфова выкупала обанкротившиеся верфи накануне выборов, чтобы поддержать Меркель. Значит, я вот категорически против попытки выставить Меркель какой-то противницей путинского режима. Напомню позицию Меркель по вступлению Украины и Грузии в НАТО в 2007-2008 годах, когда Германия заблокировала обсуждение этого вопроса. Значит, все это будет продолжаться. Будут лицемерные заявления, что да, мы немножко осуждаем нарушение прав человека, но при этом будет активная поддержка, значит, Путина на экономическом фронте. Ну, например, напомню, что вот эта программа ускоренного уничтожения атомных станций в Германии, она кому выгодна прежде всего? Она выгодна «Газпрому». Значит, в то время как, скажем, альтернатива для Германии, наоборот, выступает за сохранение атомной энергетики. Вот там очень много таких вот сложных противоречий. И, конечно, немецкие политики, говоря о России, они будут руководствоваться прежде всего интересами Германии, а не какими-то абстракциями. Другое дело, что ну и выглядеть друзьями людоедов им тоже не хотелось бы, поэтому какие-то формальные слова осуждения они будут произносить. Вот не надо объяснять, что у нас тут альтернатива, значит, для Германии это за Путина, а Меркель это против Путина. Это не так.
Федор Шевков-Ведяев, ваш взгляд. Я вижу, тут есть некий повод для дискуссии. Все-таки пропутинский политик Меркель тайно, или она отстаивает ценности христианской западной цивилизации?
Нет, ну мы помним, что она очень симпатизировала Путину, да, и потом чисто по-девичьи на него обиделась, когда он ее там не поддержал в серьезных очень вопросах.
А это... потом и подставил, вот, да, я бы сказал, да. С миграцией.
Все, все было в этом смысле очень так вот, как-то так, по-человечески. Вот. И я должен сказать, что в принципе меня интересует совсем другое, потому что я считаю, что нам самим надо понять и решить для себя, чего мы хотим сами от себя.
Мы это кто?
Россия.
Мы это Россия. А Россия это кто? Это Путин, это.
Это, что? Это все мы, это все наше общество, на самом деле.
Да, все 86%.
Вот. При чем тут 86%? Не надо лозунгов, не надо клише, не надо ярлыков.
Ничего, ничего.
Да, потому что на самом деле надо же смотреть не на это, да, а не на рейтинг поддержки, а на рейтинг доверия. И он намного ниже, да, то есть вот поддерживают, но не доверяют. Там, по-моему, рейтинг доверия что-то 50% с чем-то, да, тоже на самом деле ядерный, но тем не менее, да. Вот, но... Что я хочу сказать? Надо просто понять, чего мы хотим от себя, как от страны, как от общества, сформулировать позиции и в соответствии с этим проводить политику последовательно, уверенно, то есть вести себя так, как это уважаемо в мире. Да?
Ну, то есть Европа будет санкции вводить, а Россия делать все, что хочет.
Нет. И не считать там, хорошо, кто на нас смотрит так или иначе, это уже дело в данном случае десятое, с моей точки зрения. Меня волнует то, что у нас нет понимания, зачем и что мы делаем. Ни у общества, ни у меня такое впечатление складывается. И во власти тоже. Да? Ну, понятно, почему, скажем, случилась история с Крымом, потому что у нас там была военная база, которую два очень умных человека, один по кличке Кролик, другой по кличке Пастер, значит, тут же заявили, что будут закрывать.
Про хунту не рассказывать.
Да. Нет, ну, тут заявили тут же, да, только после вот событий конца февраля, в первую же неделю заявили, что эту базу надо будет закрывать в течение нескольких месяцев. Ну, как бы выхода не было, да? Хорошо, я понимаю, зачем мы, чем мы занимаемся в Сирии, потому что мы на самом деле там тренируем наших военных. что очень полезно для поддержания какого-то...
Ну да, сирийцев убили уже достаточно.
Здесь
мы, Федор Вадимович, да. Шевковедев, сделаем паузу. Мы выходим сейчас из радиоэфира, но остаемся в интернете и продолжим через минуту нашу интереснейшую дискуссию. Можете подышать.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».